Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Сегодня те, кто смотрит YouTube, видят, мы в такой необычной обстановке в гостинице «Гельвец» и в Санкт-Петербурге, естественно. И я представлю сегодняшнего своего собеседника, историка Дмитрия Прокофьева. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну, вот так вот мы будем через стол общаться. Это еще, опять же, для тех, кто видит и смотрит YouTube. Сегодня у нас такая тема, даже две темы. Мы сегодня взяли сразу двух людей, героями нашей программы. Два героя, два разведчика. Ни одного советского, правда, пока. Дойдем и до наших, конечно же. Вот. А сегодня у нас поляк и англичанин.
Кстати, и англичанин тоже связан с Польшей. Он, по крайней мере, в Польшу воевал, и причем воевали они там примерно в одно и то же время.
Ну, видите как, у нас Польша и Вторая мировая война в этой связке, да, становится все более и более такой часто приходящей к нам темой. Итак, с кого начнем? Начнем с Пилецкого, с поляка, да? Витольд, да?
Витольд
Пилецкий. Думаю, что для многих из вас, для подавляющего большинства из вас, фамилия, имя мало что говорящее. Вот, хотя вот даже не то, чтобы с удивлением, но узнал, что в Польше, в Варшаве существует институт целый Пилецкого.
Да.
И не далее, как вчера, здесь, в Санкт-Петербурге, я говорил с польским консулом, и он, не зная о нашей сегодняшней программе, назвал тоже это имя как такое знаковое, что ли, имя для поляков и для польской истории Второй мировой войны. Вот начнем мы, наверное, с Пилецкого, человека, который, кстати говоря, плюс еще ко всему, родился на территории России.
Да, то есть в некотором роде вот его можно назвать нашим земляком в какой-то степени, тем более, что он родился в Карелии. Ну, Пилецкий, конечно, уникальный человек тем, что действительно его не знали практически, его подвига в Советском Союзе категорически, потому что он был казнен в Варшаве в 1948 году, и, естественно, его история замалчивалась.
Но для поляков... Новыми властями, конечно.
Да, новыми властями Польши. Там, мы дойдем до этой страшной истории, как так получилось. Вот, но сейчас в Польше, конечно, он национальный герой, безусловно. И он, скажем так, европейский герой, он и герой еврейского народа. Потому что о Пилецком достаточно сказать то, что это тот человек, благодаря подвигу которого мир узнал о том, что происходит в Освенциме. Вот это рапорт Витольда, он опубликован, его можно найти в сети. Да? Это вот скрупулезное описание человека изнутри Аушвица-Биркенау, вот этих страшных лагерей, в которых он описал вот эту всю технологию уничтожения, что там происходило. Да? И это было первое документированное, подробное, достоверное свидетельство о том, что там происходит.
Откуда эти свидетельства, откуда его знания? Ну, знания, понятно, изнутри. И теперь вот такая, насколько я знаю, довольно такая драматичная история, собственно, как он туда попал, почему он туда попал, да?
Да.
Не будучи евреем.
Нет. А мы расскажем о нем с самого начала его судьбы, если понять, что как он связан с Россией, да, в значительной степени. У него, вот мы сказали, что он польский разведчик, но мы можем считать его своим соотечественником с полным правом. Да? Он из семьи ссыльных поляков, которые были в свое время сосланы в Сибирь, и потом не разрешено им было вернуться в Польшу, были поселены в Карелии. И он родился в Алансе, это 1901 год, Аланец, это в Карелии, поселок, городок, и в Польшу он возвращается только уже после революции, когда Польша получает независимость. И вот в польской войне за независимость, когда Польша воюет с так называемой Литовской Белорусской Республикой, да, и там даже для нее Ленин формирует правительство такое Дзержинским, да, там такая вот появляется республика Литбел, которая воюет с Польшей, а Российская Советская Социалистическая Республика вроде бы как и ни при чем. Да? Это вот поход на Варшаву, поход Тухачевского, который заканчивается сокрушительным поражением Красной Армии. И Витальд Пилецкий активнейший участник этой войны, фронтовой офицер. Фронтовой офицер, младший, да, лейтенант на наши ранги, вот, который сражается очень храбро, получает награды. Вот, а после войны он увольняется из армии и становится, ведет обычную жизнь, поступает в институт, заканчивает, женится, двое детей, да, такая вот сцена до 1939 года. Когда он начинается с сентября 1939 года, начинается война, его
призывают. До 1939 года он живет в Польше.
Он переехал в Польшу, он участник войны за независимость, у него семья, он такой совершенно вот ничем, как бы, да, ну да, отставной офицер, которого был офицер запаса. Ему уже в 1937 году, ему уже под 40, его призывают в армию и назначают всего-навсего командиром взвода. И две недели он сражается на фронте, и только 17 сентября 1939 года, когда уже и Красная Армия вторгается на территорию Восточной Польши, Пилецкий распускает свой взвод, кончились патроны, до этого они сражаются очень храбро, у него там на счету есть и подбитые танки, и много немецких уничтоженных солдат, но вот армия прекращает польское сопротивление бессмысленно, и Пилецкий переходит на, что называется, подпольное положение. Он не складывает оружие, он становится бойцом польского движения сопротивления. И формирует уже так называемая тайная армия, как она называется, одна из многочисленных организаций вот этого польского подпольного государства.
И, а насколько вообще вот это движение сопротивления на месте, там, в Польше, насколько оно было, ну, скажем так, мощным, сильным?
Польское движение сопротивления, оно, наверное, сильнейшее из всех стран и оккупированной Европы. Потому что поляки не просто создали какие-то вооруженные отряды, которые сражались с гитлеровцами. Они создали именно то, что называлось подпольным государством. Действовали свои органы власти, действовали суды, действовали внутренние польские, да, которые наказывали преступников по польским законам. Действовали вооруженные отряды, которые наносили удары немцам. Действовали университеты. Немцы запретили высшее образование, это закрыли университеты. Поляки создали свои университеты, свои школы, которые вот государство, которое существовало на территориях, разделенных там вот немецкое генерал-губернаторство. Потом, значит, началась война, это уже первый год. И немецкие армии пошли вперед, а на территории Польши продолжает существовать вот это подпольное польское государство и армия Краева, местная армия.
Но возникает еще такой вопрос. Хорошо, но 17 сентября 1939 года восток Польши занят советской армией.
Да,
да?
Но
Красной армией.
Пилецкий оказывается там, где немцы.
Да, но против Красной армии тоже было некое движение сопротивления?
Против Красной армии не вспыхивает, потому что, во-первых, тот масштаб, скажем так, депортации, репрессий, который обрушился на вот Восточную Польшу, да, конечно, было движение, которое были подпольные отряды. Но дело в том, что, во-первых, Советский Союз, первый момент, скажем так, оккупация, советизация Восточной Польши, она отличалась от того режима, который вел Гитлер. Да? На первых порах, конечно, это потом уже начались выселения, вот депортацию кулаков, там, так называемых осадников, все репрессии, это было уже потом. Да? Поначалу Красная Армия воспринималась многими, ну хорошо, там, враг пришли, опять пришли Советы, а с той стороны швабы, которые напали первыми, да, и Польша воевала в первую очередь, конечно, с Германией. Да, и первым врагом были немцы. Потом уже, и, кстати, была очень сложная такая дилемма внутри польского сопротивления, да, кого считать противником. Радикальное крыло считало, что ни швабов, ни москалей. Здесь враг, немцы враг и Сталин враг. Другие считали, что нужно победить немцев, потом разберемся, какая будет Польша. Да? Значит, а победить немцев, значит, надо идти с советами. И здесь, конечно,
это, после 41-го.
Это да, это внутри, скажем так, этого польского подпольного государства. Плюс еще было правительство эмигрировавшее, которое было в Лондоне. И вот эти еще, кроме борьбы с внешним врагом, конечно, внутренние политические коллизии тем были очень серьезные внутри.
Ну, возвращаемся к Пилецкому.
Возвращаемся к Пилецкому. И Пилецкий, наверное, первым обратил внимание польского командования на вот этот немецкий антисемитизм. Он, кстати, порвал со своим командиром, который был, вот, с которым они вместе были в подполье, именно из-за того, что он был такой вот антисемит, да, говорил, ну вот, еврей. Значит, Пилецкий с ним порвал категорически, и Пилецкий первый обратил внимание на вот эту, во-первых, антисемитскую политику, что он считал, что очень опасно то, что немцы натравливают поляков на евреев, да, вот создали таких как бы изгоев, он считал, что это такая очень сильная немецкая провокация, что есть немцы, как бы говорили полякам, да, вам плохо, вы под оккупацией, но посмотрите, как вот живут евреи, которых мы совсем там превращаем уже вот в нишу. И Пилецкий первый обращает внимание на существование Освенцима и говорит, а что там происходит? Потому что никто в тот момент, это 40-й год, не знает о том, что такое Освенцим. Кажется, что это просто какой-то большой концентрационный лагерь, куда свозятся люди, куда свозятся военнопленные, свозятся евреи и так далее. А что там делается? Оттуда никто не выходит. Вот с какой-то вот что-то создано, немцы что-то сформировали, туда вот идут эшелоны, туда везут людей, а что там внутри? И где эти люди, и что происходит, никто не знает. И Пилецкий предлагает план. Давайте я туда попаду внутрь, смогу наладить связь с волей, да уж, соображу как, и давайте я попробую потом оттуда сообщить вот эту вот необходимую информацию. Командование ему дает добро. Ему делают фальшивые документы на имя такого, некого там Томаша Серафинского. И Пилецкий, ну просто, да, порядок, и Пилецкий попадает в облаву, как бы так, сдается фактически в Варшаве, вместе с другими там несколькими сотнями польских граждан, попадает в облаву, как немцы там проводят очередные акции, и его направляют, попадают в Освенцим. И вот там он начинает...
Это же не единственный был лагерь на территории Польши.
Самый большой.
Да, но я имею в виду, где гарантия была, что он попадет в Освенцим?
Крупнейший лагерь, первый такого масштаба. И, скажем так, ну, были основания, я думаю, что тогда знало, польское сопротивление знало, что сейчас вот оттуда, вот из Варшавы дорога в Освенцим шла. Вот. В этой с точки зрения план его осуществился, и он попадает с осени 40-го года, он находится в Освенциме. Он поляк.
Это осень 40-го
года. Да. Он поляк, он не еврей, он в документах поляк, он не подлежит, вот, скажем так, вот этому уничтожению, да, это рабочие, потому что вот эти фабрики, комбинаты смерти, они требуют огромного количества обслуживающего персонала, технического, это все заключенные. И Пилецкий собирает вокруг себя группу там, заключенных, которым он доверяет, создает подпольную организацию и начинает передавать на волю, кто-то выходит за пределы там, лагеря, да, какие-то рабочие, в общем, о нем знает польское подполье, и он начинает оттуда передавать регулярные сведения. И вот тогда же он знакомится там с человеком, который в дальнейшем сыграл в его жизни, скажем так, страшную роковую роль. Он спасает жизнь Юзефу Царанкевичу. Это известный польский...
Он был председателем Совета Министров.
В будущем
возглавлял
Совет Министров. А тогда он просто...
При Гамулке.
Да. А тогда он просто заключенный Освенцима, который, скажем так, с не совсем там понятным происхождением подлежит отправке в печь. И Пилецкий спасает ему жизнь. Там подделывают документы, как опекает его, подкармливает его. В общем, он становится, они как бы друзья, в общем, старается его вот уберечь от уничтожения.
Но Царанкевич тоже, он же чистокровный поляк, он не еврей.
Он социалист. Он социалист, он известен, а как бы с социалистами, с коммунистами такой же был как бы разговор, да, немцы относились к ним немногим, к польским, да, не относились немногим лучше, чем к ним. Так или иначе, что называется, Пилецкий его там опекает в лагере, и с Цыренкевичем они поддерживают на протяжении всего вот этого заключения знакомства. И, как я уже сказал, с 40-го года из Освенцима начинает идти информация, который поначалу никто в Европе не верит. Ну вот как это так? Вот, что прям вот эксперименты на живых людях? Прям вот убивают газом? Ну что вы такое говорите? Да никто, никто поначалу не верит. И в 42-м году, только уже заканчивается 42-й год, Министерство иностранных дел Польши, вот правительство в изгнании, выпускает отчет об уничтожении евреев в Польше. В Англии его печатают. И вот этот отчет базируется не только на основании данных Пилецкого, а на основании донесений польских разведчиков, вот, польского сопротивления, на основании свидетельств там, из Варшавского гетто собирается вот эта картина. И делается заявление, что да, а вообще-то здесь идет именно уничтожение евреев только за то, что они евреи. И эксперименты над людьми, и газовые камеры, и вот эти вот печи, и основной массив как бы данных – это информация о Пилецком.
И только, собственно говоря, ради этого
он,
сам себя фактически загнал
в этот лагерь. Он сам себя загнал в лагерь, и самое главное, что ему удается из этого лагеря, значит, там польские инженеры, из там части обеденных каких-то украденных радиодеталей, они собирают простейший передатчик, и он уже начинает передавать данные о количестве людей, которые туда попадают. Канцелярии. То есть это сведения о том, что и тогда становится ясная картина, как о масштабе, да, просто сообщать, сколько людей привозят, а раз туда не ходят, его надо кормить, да, как-то все их уничтожают. И это уже становится доказательством того, что происходило. Вот эта вот картина Холокоста, как мы себе ее представляем, картина катастрофы, это базируется на данных, которые передал Пилецкий. И плюс еще у него появляется идея, а что если поднять восстание внутри лагеря? А что если попытаться разоружить охрану, освободить заключенных? А разрабатывается план о том, что, значит, может быть, прислать десант польской армии, там и англичане сбросят на парашютах. Может быть, попытаться стянуть отряды армии Краевой, да, поднять восстание, которое поддержит. И понимаю, что не получится, хорошо, допустим, они освободят. А что делать с этими тысячами заключенных? Куда их, как их кормить, что немцы, естественно, тут видите, что будет происходить. И командование армии Краева отказывается от этого плана. Это уже весна 43-го года. И Пилецкий решает совершить побег. Все уже исчерпано, уже вся информация, скажем так, собрана, передана. И чем дольше он находится внутри, тем более опасно, что немцы же, они все же делали. Они чем дольше вот этих своих вот рабочих, да, они тоже постепенно поляков начинают уничтожать, начинается вот эта ротация. То есть какое-то время ты поработал, и много знаешь, ты много знаешь. Ведь в чем еще ужас вот этих лагерей уничтожения? Они были окружены такой тотальной секретностью, что в Германии, ведь в самой, ведь ни один лагерь уничтожения не был создан в Германии. Немцы так умело маскируют вот эти вот свои преступления, что многие потом немцы говорят, да мы не знали. Действительно, это было окружено такой плотной завесой секретности. Вот это тотальное уничтожение, которое вот развернулось в 42-м году. И вот если акции вот каких-то там вот расстрелы массовые в Восточной Европе немцы производили публично, то здесь вот что касается лагерей, они маскировали, прятали и делали очень ловко, уничтожали свидетелей. И Пилецкому удалось бежать. Вывели
в одиночку?
Группой группу заключенных своих товарищей вывели на работу за пределы лагеря. И, значит, сбили охранника, схватили оружие и бежали. Да. Был ранен, стреляли в спину, ранен, но легко. Смогли уйти. Вот. Немцы их не поймали, не догнали. Ну, сбежали поляки. Ну, черт с ними. Да, уже там... За каждым беглецом из лагеря не бегали.
Это 43-й год.
Пилецкий...
Еще два года до конца войны.
Пилецкий добирается Значит, он добирается до Варшавы, и в Варшавском, ну, в Варшаве действует сильное польское подполье, представляет подробный свой рапорт, и, значит, вот появляется вот этот вот его рапорт Витольда, он его там пишет в отборе, сейчас он опубликован, можно погуглить, кто хочет, найдет его на английском языке, Google переводчик вам в помощь, и в котором говорится, что в марте 43-го года в Освенциме уничтожено не менее 1,5 миллиона человек. Вот эта цифра, которая появляется впервые в документах Пилецкого. Вот. И он находится еще следующий год, он на подпольном положении живет в Варшаве. Немцы о нем не знают. Да? Вот он скрывается в Варшаве и вплоть до начала Варшавского восстания. Начало Варшавского восстания. 1 августа 1944 года восстание в Варшаве, которое поначалу начинается удачно, фактически повстанцам удается овладеть Варшавой, и, но
там они обречены.
Они были, они не были бы обречены, если бы Красная Армия пошла через Вислу.
Ну,
это есть такая версия, но во всяком случае, что было характерно вот для восстания? Да, первое, что поляки захватили, да, вот первое, что бросили, это плацдармы на том берегу, вот, плацдармы, которые они держали до последнего, рассчитывая на то, что все-таки на вот эти вот площадки, которые они отбили у немцев на берегу Вислы, что Красная Армия может перебросить туда войска. Вот плацдармы на Висле поляки держали до последнего дня.
Кстати говоря, хочу отослать наших слушателей, если кого это интересует, подробности. Как раз где-то осенью прошлого года, там на сайте «Эхо Москвы» можно найти в «Цене Победы» мою беседу в Варшаве с заместителем директора музея Варшавского восстания. Это хороший, мне кажется, интересный рассказ польский вот об этом восстании. Да. Это великолепный музей в Варшаве.
Да. И очень интересно тоже, Пилецкий поначалу сражается просто с оружием в руках рядовым солдатам. Да? И только когда уже через несколько дней, когда погибает много офицеров, потому что достаточно командиров, он считает, что достаточно командиров, да, он в первую очередь такой вот разведчик-нелегал, и он не считает, ну, знают, команду не знает, естественно, что он офицер, да, он уже капитан, его производят в капитаны, и он говорит, нет, ну, есть оружие, я сражаюсь как боец. Но после больших потерь он, его назначит уже командиром роты, рота Варшавянка, с которой он уже сражается в центре Варшавы. И в конце сентября, да, после 2 месяцев боев, в общем, в такой вот, когда немцы начинают просто, значит, фактически, на самом деле силы к сопротивлению еще исчерпаны не были. Бои в городе вести тяжело, немцы тоже несли тяжелые потери, и, ну, немцы поставили командующего восстанием генерала Буркомаровского перед выбором. Либо армия, которая сражалась в Варшаве, капитулирует, причем капитулирует как воин, как воинская часть, со всеми правами вот, пленных, без массовых, либо немцы начинают уничтожать город и уничтожать жителей. То есть немцы начинают вот это вот уничтожение карательной операции против тех жителей, которые остались в Варшаве, и начинают стирать с лица земли город, и Комаровский принимает решение капитулировать. Да, ну, все, вид Красной Армии не придет, силы исчерпаны, потери огромные, немцы уже уничтожают, стирают Варшаву с лица земли, мы капитулируем. Причем они капитулируют, немцы выполнили условия соглашения, они направили, да, военнопленные, бойцы армии Краевой, не рассматривались ни там никак, ни партизан, ни, да, вооруженные силы воюют в форме, с погонами, с отличительными знаками, с командирами, носят открытое оружие, да, солдаты, которые вынуждены сдаться в плен. Отношение было такое. И Пилецкий в рамках этой капитуляции 5 октября 2004 года, он сдается вместе с вот частями армии Краевой, которые сражались в Варшаве, вот, и его направляют в Германию, в лагерь для военнопленных вместе с другими поляками. Вот. Попадает он в Баварию, и в конце апреля 1945 года танки генерала Паттона входят в Баварию, и освобождение. Пилецкий освобожден, И весной 45-го года он на свободе. Вот освободили американцы. И он уезжает в Италию. Там второй польский корпус генерала Андерса, знаменитый, да, который, может быть, про него стоит как бы рассказать, который прошел с боями всю Италию. Ну,
вообще про армию Краеву можно отдельно.
Да, армию Краеву и про армию Андерса, и, да, 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 знаменитый.
Про армию,
да,
про армию Лидову.
Кстати, да, да, гвардию Лидову, да. Вот, знаменитый этот корпус Владислава Андерса, вот знаменитая песня «Червоной маки под Монте-Кассино». И он, значит, становится, там, значит, живет в Италии, и пишет книгу об Освенциме.
Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы», завершим историю Витольда Пилецкого. Вот, и еще одна судьба у нас впереди.
Да. Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Мы выходим сегодня из Петербурга, из отеля «Гельвеция». Дмитрий Прокофьев, историк, мой сегодняшний собеседник. Меня зовут Виталий Дымарский. И мы продолжаем рассказ о Витольде Пилецком.
Все хорошо, да, закончилась война. Пилецкий герой, Пилецкий на свободе в Италии. Пишет книгу о том, что вот он пережил в Освенциме. Но в октябре 45-го года, когда отношения между, скажем так, сталинским наместником Бориславом Берутом, да, и, соответственно, между правительством в изгнании и сталинскими властями, эти отношения начинают ухудшаться, Пилецкий, значит, направляется в Варшаву. Причем он не едет не по своей, скажем так, инициативе, он эмиссар генерала Андерса. Он разведчик генерала Андерса и, значит, по заданию вот, разведки второго корпуса приезжает в Варшаву для того, чтобы информировать польское командование о том, что происходит сейчас в Польше. И еще раз, здесь это очень важный момент. Пилецкий считает, что он находится на военной службе, он офицер армии, которая подчиняется законному польскому правительству в изгнании. Это очень важный момент для того, что произошло. Он приезжает в Варшаву и организует разведывательную сеть, которая начинает собирать информацию для командования польской армии, для генерала Андерса, о том, что сейчас происходит в Польше. Потому что судить об этом по официальным данным как бы достаточно сложно, невозможно практически. И Пилецкий с ужасом пишет о том, что продолжаются те же самые, да, немцев прогнали, но продолжаются те же самые антисемитские выходки, продолжаются те же самые антисемитские погромы, продолжаются, значит, вот это вот, только теперь уже советскими руками, да, теперь уже коммунистическими. Здесь дальше он начинает собирать информацию о том, что ветераны армии Краевой, которые сражались с немцами, которые возвращаются в Польшу, что их арестовывают, сажают, и, в общем, все плохо, да? А тем более, что ведь идет кампания за возвращение поляков в Польшу, и многие польские офицеры-солдаты, те же самые там военнослужащие вот этих польских вооруженных сил на Западе, не возвращаются на родину, и они попадают под подозрение, оказываются, скажем так, или людьми второго сорта, или подвергаются репрессиям. И уже через год Пилецкий, как еще раз, он опытный офицер разведки, он понимает, что вот эта служба безопасности уже новой коммунистической Польши, она вот-вот уже выйдет ему на след. Да? Он запрашивает генерала Андерса, что делать? Ему говорят, возвращайся. Все понятно. Все нам понятно с новой народной Польшей. Информации собрано достаточно. И говорит, возвращайся. Но Пилецкий остается в Варшаве. Пилецкий остается в Варшаве. И 8 мая 1947 года он арестован. Агенты Министерства общественной безопасности Польши его арестовывают. Он заключен в варшавскую тюрьму Мокотов. И когда ему дают, а семья его осталась жива, да, ему дают свидание с женой. И он говорит жене, ну, говорит, Освенцим по сравнению с Мокотовым, это детские игрушки. Это детские игрушки. И 3 марта начинается процесс против Пилецкого. Ему предъявляют массу обвинений. И организацию партизанских отрядов в Польше. И подготовку покушения, вот как любимая сталинская тема, подготовку покушений на вот этого в деятельном польского государства. И, соответственно, там террористическую деятельность. В общем, весь как бы букет. И армию краю, и сюда. Ну и, конечно, сбор разведывательных сведений. И человеком, который продал его на суде, был Йозеф Царанкевич. Который основным свидетелем обвинения выступил Царанкевич, который рассказывал, что да, ну, знаю его еще по Освенциму, да он еще тогда вот прям хотел воевать с советами. И ключевой свидетель, значит, и самое, да, ну плюс еще ему, значит, незаконное пересечение границы, поднимаю, весь этот букет как бы шпионажа, Пелецкий отвергает все, кроме одного, говорит, да, я собирался разведывать, я собирал сведения о том, что происходит, а что, я... Офицер польской армии выполнял приказ своего командования. Вот правительство, подчиняюсь правительству в изгнании. Да? Что я нарушил? Да? Что? Все остальное, говорит, это в рамках, говорит, никого не убивал, ничего не планировал. Да? Полностью говорит, передавал информацию в свой второй корпус. Говорит, я как военнослужащий, никакого польского закона я не нарушил. Вот. И если бы не показания Царанкевича, который выступал, потом был сильно вознагражден, соответственно, ничего дела бы могло бы развалиться. Ну, конечно, не развалилось бы там уже, но вот ничего больше. Пелецкий никого не выдал. Пелецкий ни на кого никаких показаний не дал. Он только вот единственное его признание, что да, собирал вот эту информацию. Так же, как и в Освенциме. И 15 мая 1948 года его приговаривают к смертной казни. И через 10 дней он казнен. 25 мая 1948 года. Это день, который, значит, сейчас поляки предложили принять резолюцию Европейского совета, Международный день борцов против тоталитаризма. День казни. Неважно там, против какого вот этот день казни этого человека.
Ну, надо сказать, что он, Пелецкий, вообще сейчас такой, как герой польского действительно народа. В Варшаве существует институт Пелецкого, да?
Улица Пелецкого.
Улица Пелецкого. И, насколько я знаю, здесь вот сейчас и поляки, у нас есть такое движение, что тут в этом городке в Карелии, где он родился, может быть, удастся установить какой-то такой памятный знак, памятную доску на доме, где он родился. Да. В общем, как-то почтить его память и на нашей территории.
Да. Польша, он в 90-м еще году, в сентябре 90-го года, он был полностью не то, что реабилитирован, а все обвинения были против него аннулированы. Он награжден высшими польскими орденами. Белого Орла возрождения Польши. Вот. И есть еще очень, значит, вышла его вот книга, вышла «Доброволец Освенцима». И главный раввин Польши, как в предисловии написал, главный раввин Польши написал предисловие, он написал, когда Бог сотворил человека, он хотел, чтобы человек был похож на Витольда Пелецкого. Вот такая фраза, которая сказана главным раввином, да, в общем-то. И для спасения евреев, конечно, этот поляк сделал невероятно много.
Ну, вот такая судьба, еще раз повторю я, и у нас еще сегодня в программе еще один герой, на сей раз англичанин.
Англичанин, да, который тоже попал, скажем так, который тоже был в немецком лагере, который тоже вел себя исключительно достойно в этой ситуации, и который тоже воевал в Польше, причем примерно в одно время с Витольдом Пелецким оказался добровольцем. Это и самое, наверное, еще интересное, что он стал одним из прототипов Джеймса Бонда.
Джеймса Бонда потом уже.
Да, потому что Иэн Флеминг, сотрудник вот, аналитического отдела британской разведки, он как раз работал с донесениями вот из Франции вот этого человека Фореста Гео Томаса. Да? Вот такого интересного персонажа.
А, значит, что на его боевом счету?
Что на... Да. И у него, конечно, тоже удивительная и человеческая судьба, и военная карьера. Да. Они, кстати, ровесники с Пелецким. Они родились там, Пелецкий, в 1902 году, и вот Томас в 1901. Вот они, это люди начала века, да, такие. И, значит, пытался Форрест, его Томас пытался попасть на войну еще вот Первую мировую, да. На войну его не взяли, но сразу после войны он в рамках был такой американский легион, такая добровольческая организация, направляется в Польшу, да. Направляется в Польшу, и в Польше он участвует в боях с буденовцами, даже попадает в плен. Даже тоже попадает в плен. Откуда
еще он?
В ту польскую войну попадает в плен, но он из плена он бежит.
Из советского плена,
из красноармейского плена он бежит. Вот. Причем хотели его тоже расстрелять, естественно, агент Антанты. Вот он, вот прям Антанта, англичанин в этой самой форме. Все, конечно, один враг, конечно, предатель. И его пытаются расстрелять, сбежал и едет он, отправляется жить, он находит себе работу во Франции. Вот. Ну, просто все, войны нет, он отправляется во Францию. И во Франции он становится коммивояжером одного из известнейших домов моды. Да. Он очень такой гламурный персонаж, и плюс еще у него такая особенность, которая называется, он атлет, он боксер, он красавец, он там одет по последней моде, вот эти вот французская такая вот золотая французская жизнь между войнами, и там масса женщин, он очень красивый, он пользуется популярностью, то есть все прекрасно такое ведет вот жизнь такого светского повеса, такая часть, да, и ну благодаря этого, и он, кстати, билингв, он для англичанина, что, кстати, англичане все-таки не так охотно говорят по-французски, но он говорит по-французски, как по-английски, вот абсолютный билингв, его французы считают его французом, что потом ему очень поможет во время войны. Вот. И тот самый гламурный французский персонаж, когда начинается война, он возвращается в Англию и ни много ни мало записывается в военно-воздушные силы. А он когда-то получил лицензию на вождение самолета, то есть самолет он в воздух поднять может, но ему уже там под 40, да, и его, ну, какой его самолет посадить? И нет, тут самолет, и он предлагает, значит, себя в качестве агента во Франции. Доброволец, который вызывается стать именно агентом во Франции. А в чем особенность вот этого вот французского сопротивления? Да? Оно очень раздроблено. Вот фишка такая, да, французского сопротивления, которое было, все вооруженные группы, это они очень локальные. Это 2-3-5 человек, которые, в общем-то, не очень понимают, как им бороться с немцами. Да, есть какое-то, возможно, есть какое-то. А что делать, да? Маленькие группы. И которые страшно не любят друг друга. Есть сторонники коммунистов, есть сторонники Деголя, есть сторонники генерала Жиро, есть те, которые, например, любят маршала Петена, но не любят Гитлера, да, то есть все, вот знаете, как Фридрих Деголь сказал, как можно управлять страной, в которой это 500 сортов сыра, 300. Да? 300 сортов сыра. И вот тут как можно организовать сопротивление, где 300 каких-то маленьких патриотических ячеек, которые готовы что-то там делать. Кто-то готов стрелять против нацистов, а кто-то тут максимум листовку наклеить. Да? А то и просто. А еще часть французов, они, в принципе, совершенно лояльны и Петену, и Гитлеру. Там совершенно такая вот каша. И значит, в 43-м году основная задача управления специальных операций английского, да, это консолидировать вот эти французские группы сопротивления. Даже речь еще не идет о передаче каких-то разведывательных сведений. Хотя бы собрать, кто там есть, что они делают, и как-то их попытаться объединить. И Ео Томас попадает во Францию, прыгает с парашютом. Парашют и
классический
способ шпиона, да, это самое ночной бомбардировщик, вот самый бомбардировщик над Францией, люк там, пошел,
понятно.
И внизу, да, естественно, в гражданской одежде, и понятно, что по военным законам, если он в гражданской одежде с парашютом, да, то и попадается немцам, то это смерть на месте без разговоров, да, шпион, ну все. Вот. И он становится агентом нелегалом и действует очень успешно. Причем у него 3 успешных переброски во Францию. Он трижды возвращается, докладывает собранные сведения, да, и вот 3 переброски во Францию. Вот. И плюс еще, значит, эпизод, а немцы получают о нем информацию, особенно после того, когда он во время проверки документов застрелил немецкого агента. Да? Предъявите документы. Предъявил документы, предъявил пистолет, убил, значит, немецкого офицера. И понятно, что если он попадется, немцы знают о том, что действует, французская подполье еще было сильно профильтровано тоже немецкими агентами, они знают, что действует британский разведчик, который вот занят вот этой очень опасной с немецкой точки зрения задачей — консолидации сопротивления. Вот. И начинает, плюс его знают донесения Йо Томаса, и их докладывают Черчиллю. То есть можно представить себе уровень информации, который он сообщает, если ему, скажем так, кладут на стол премьер-министру его сообщение. То есть это высокий уровень. И в оккупированном и в Париже, да, и все-таки в... Плюс его что очень еще долго, что называется, его поддерживает, да, то, что никто не может, он себя ведет как француз, ест, пьет, говорит, немцы сами его считают французом, да, хотя он англичанин. И все-таки в марте 44 года его арестовывают.
А он в основном-то базируется в Париже?
А всю Францию проехал. Поймали в Париже. Задержали в Париже. Вот. Задержали в Париже, и, соответственно, попадает он, скажем так, не успел. Был у него с собой яд, который он решил принять. Не успел. Не успел принять яд. И, соответственно, естественно, начинаются пытки. Начинаются пытки, он никого не выдает. Ничего, никаких сведений от него немцы не добиваются, кроме, он стал инвалидом. Был совершенно там, все, после пыток он здоровье уже не восстановил никогда. И вот из...
Его не успели убить?
Его не убили, потому что немцы рассчитывали, что они его просто искалечили совершенно. Вот он был из вот красавца-атлета, да, просто изуродованный, искалеченный, тяжело больной человек. Да? Убивать не стали, причем почему убивать не стали? Рассчитывали, что, скажем так, если за ним наладить слежку, да, они понимали, что это высокопоставленный британский офицер, что за ним как-то попытаются англичане с ним выйти на связь и таким образом проследить за ним, что называется, вот его какие-то связи. Вот. И немцы, кстати, надо сказать, что если вот тоже такой был момент английских агентов, которых немцы захватывали во Франции, да, они старались в самой Франции не убивать. Почему? Долго это можно было сказать. Почему старались вывозить в Германию? Для того, чтобы использовать в каких-то разработках против там местного сопротивления, там, подсаживать их с другими заключенными, разрабатывать. То есть они считали английских агентов таким ценным человеческим материалом, который, если уж ладно, пока молчит, убить его всегда успеем. Рассуждали примерно так. Да? И вот наиболее известные английские разведчики, которые попали в немецкие руки, они были уже казнены. Кто был казнен? В самом конце войны в Германии, когда уже вот там известная история, там было несколько человек убито. Но Томас остался жив, и его отправили в Бухенвальд.
Его отправили
в Бухенвальд, в тюрьму, как бы в Бухенвальде, естественно, никто его не выпустил.
До освобождения Франции.
Да. Его вывозят, как бы ничего от него не добившись, когда захотим, тогда убьем, да, куда он денется. Его отправляют в Бухенвальд. И из Бухенвальда он ухитряется бежать. Футархизует.
Будучи инвалидом?
Да, будучи инвалидом, будучи тем самым, значит, инвалидом там, с тяжело поврежденным здоровьем, сколачивает группу, которая убегает, их тоже преследуют. 10 человек немцы убивают во время этого преследования, остальные 10 уходят. Он буквально там, совершенно легендарную историю, бежал, прошел почти всю Германию, дошел до линии фронта.
На западе,
да. И опять попался. И опять поймали. Но не убили. Вот уже, вот военная как бы полоса. Ну...
Что за гуманизм?
Да никакого гуманизма нет. Это в полосе боевых действий, ну, беглый заключенный, ну, плохо. Да? Помните, у нас была история, вот я рассказывал как-то про побег английских летчиков из лагеря, да? Что тот, кто попадал в руки гестапо, да, там расстреливали. А военное командование относилось к этому иначе. Ну, бежал из лагеря, ну, пленный, плохо, конечно, что бежал, но сразу тебя убивать не будем. Не убили на месте, он бежал опять. Он бежал опять. И значит, в апреле 45-го года уже вот все уже самое, как бы, значит, люди, с которыми помогли с ним, вот такие же вот английские военнопленные, они его буквально выносят на себе. Вот просто на руках.
Куда?
Своим? К англичанам? Да. Да, переходит он все-таки линию фронта и...
Что в его послужном списке, это фактически работа вот с французским движением сопротивления.
Ну, как написано было...
Как разведчик.
Значит, как разведчика, и, значит, есть, значит, в указе короля Георга о награждении, значит, Ерл Томас крестом Георга, это высшая награда для тех, кто не участвовал в боях на фронте, да, ну, она аналог, да, Георг, вот была награда Крест Виктории, высшая, это называется за храбрость перед лицом врага, да, а для тех, кто, что называется, там, солдат тайной войны, да, вот кто не был непосредственно на фронтовой линии, да, но имел право на такую же награду, король Георг учредил специальную награду своего имени, которая считается такой же почетной, как Крест Виктории, ее получило там около 200 человек всего, и значит, указано, что этот офицер, он же там был подполковник, ему присвоили звание, говорит, трижды, три переброски во Францию на парашюте, доставил, сообщил чрезвычайно важные сведения, объединил вот отряды сопротивления, полный вот длинный текст указа, и вот король с величайшим удовлетворением награждает подполковника запаса ВВС Ио Томаса крестом Георга. Плюс он еще получает два военных креста, это уже непосредственно за вот свои боевые операции. Да.
Он долго еще прожил?
Он прожил еще после войны, он прожил где-то 15 лет, он в 61-м году умер.
То есть ему где-то было 60 лет?
Ему было 60 лет, да. Он уже очень тяжело болел, и, конечно, вот этот вот пытки для него не прошли. И даром он совершенно, вот если даже просто его фотографии посмотреть, да, это... до войны, да, и в первые годы войны, где он там в военной форме, да, это там красавец, атлетически сложенный, там красавец, офицер такой, лощеный джентльмен, да, и это одна из последних очень трогательных его фотография, такая, ну, предсмертная фактически, а, значит, у него немцы, которые его преследовали, он числился, как бы, дело, значит, белый кролик, ему придали такой псевдоним, значит, белый кролик, дело белого кролика. И вот прыгает, вроде белый, его заметить, а вот никак не поймать. И вот уже совершенно вот видно, что очень тяжело больной человек с этой игрушкой обнимает вот этого маленького белого кролика. Это предсмертная его фотография, очень трогательная. Mm-hmm. Вот. И вот такая удивительная судьба. И тем временем, пока он, значит, во Франции, значит, его коллега Ян Флеминг, будущий писатель, он разбирает его донесения. Он знает вот историю этого человека и историю вот этих вот его подвигов. И вот такой фирменный стиль, да, вот эта роскошная одежда, знакомство с женщинами, да, готовность в любую ситуацию разрешить там либо ударом в челюсть, либо выстрелом из пистолета. И он придумывает Джеймса Бонда, такого неуязвимого. И если вы помните, что во многих романах про Джеймса Бонда есть вот этот обязательный мотив, что он обязательно попадает в руки врагов. Вот практически в каждом фильме, в каждом романе Джеймса Бонда есть эпизод, что враги как-то его бьют, мучают, ловят, и он вот все равно вырывается из их рук, бежит и побеждает. Ведь в каждом романе есть эта фирменная вещь. И вот, вот этот такой фирменный почерк этого белого кролика, конечно, я считаю, что многих называют вот, прототипами Джеймса Бонда, но, на мой взгляд, ближе всего вот именно он. Потому что вот история... очень похоже на ту, которую вот он многократно воспроизводил потом в этих коллизиях. Да? Какое-то невыполнимое задание, проникновение к врагам, женщины там, и красивая жизнь, обязательно поединок с врагом, да, и в конце концов он вырывается из плена и побеждает. Вот такая история.
Такие мы две замечательные истории сегодня услышали. Две потрясающие судьбы.
И отчасти связаны с Польшей, да, как бы,
да, так получилось. Вот. Я тогда предлагаю просто Дмитрию Прокофьеву, может, мы продолжим тогда как сериал про известных разведчиков, про известных и неизвестных разведчиков.
Да, давайте лучше расскажем про неизвестных разведчиков.
Да, я говорю, я сказал про известных и неизвестных.
Вы знаете, что на самом деле вот эта вот военная разведка — это такая одна из самых неблагодарных таких профессий, да, потому что мы знаем имена, которые, ну вот на слуху каждый, там, да, не будем хрестоматийны такие есть, да, но в истории разведки есть очень много таких странных судеб, странных событий, людей, которые там, ну или вот как Пелец, да, который был объявлен преступником в коммунистической Польше, потом стал своим. В советской разведке есть совершенно уникальные личности, которые там...
Ну, мы хотим еще рассказать о Хохлове. Да?
Николай Хохлов, такой легенд, один из самых жестоких и отважных боевиков генерала Судоплатова. Да? Человек удивительной совершенно военной судьбы, да? Знаменитый диверсант, партизанский командир, очень успешный. Вот, пользовавшийся доверием очень высоких советского руководства, которому доверяли опасные задания уже в Западной Европе, и который решил порвать с Советским Союзом, вот ушел на Запад, да, и потом очень много рассказал вот, о своей деятельности во время войны, при том, что во время войны был одним из, скажем так, выдающихся партизанских командиров.
В общем, есть что рассказать.
Да, поэтому мы так... С нашей стороны еще и вот практически, да, в каждой можно найти вот таких вот героев.
Ну, в общем, да, да. И, кстати говоря, и были немецкие антифашисты, я имею в виду, конечно, которые сотрудничали с той же Красной Капеллой.
Конечно, конечно. Это тоже можно вспомнить и немецких антифашистов, которые работали, помогали. Тот же самый там, тот же Хохлов, да, с ним вот в его этих партизанских рейдах участвовал немец, именно антифашист, который сражался еще в Испании, да, тоже известный диверсант, и который, в отличие от Хохлова, стал одним из героев уже в Восточной Германии.
Ну, и так далее, и тому подобное.
Да, и все это очень интересная история.
Ну что, на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу программу. Спасибо вам за внимание. Спасибо Дмитрию Прокофьеву. Это была программа «Цена Победы». И до встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена Победы».